Давай, Сережа.
Доброе утро, дорогие друзья. Начинается утренний разворот на Пермском эхе. В студии Юлия Балабанова, Артем Жаворонков, за звукорежиссерским пультом Сергей Слободин. Сегодня у нас понедельник. Начинается новая рабочая неделя, последняя полноценная рабочая неделя перед Новым годом. Совершенно новогодняя у нас погода, теплая, мягкий снег.
Почему ты думаешь, что она новогодняя? По-моему, совершенно не новогодняя. Весной пахнет, нет? Мокрый, липкий снег.
Нет, вот сейчас не пахнет. Сейчас как раз легкий такой минус, по-моему. Я не знаю, ты у нас отвечаешь за погоду. Я
легкий
только по
минус.
Ощущениям.
Да, да, есть такая партия.
Вот, легкий минус — это уже Новый год. Но, по крайней мере, у меня вот такое настроение очень хорошее в начале недели.
Будем надеяться, что вся неделя пройдет под эгидой хорошего настроения. О чем сегодня поговорим? Несколько тем к обсуждению хотим предложить вам, дорогие друзья. И одна из них надиктована свежим номером бизнес-класса, который, как всегда, по понедельникам видит свет, такой предновогодний. Речь в нем, о чем речь пойдет? О строительстве религиозных сооружений в Перми. 12-13 полоса, разворот газеты, называется «Люди просят церкви строить». И приводятся данные о том, что в 2014 году религиозные организации разных конфессий заявили о желании построить в Перми 10 культовых учреждений. Это в 5 раз больше, чем в 2013 году. Сами инициаторы объясняют такую активность запросом со стороны паствы.
Мы все будем, да, выяснять, паства. Есть ли запрос со стороны паствы, по крайней мере, в лице аудитории «Эхо Перми», насколько вам близка эта идея, насколько вы поддерживаете ее, и действительно ли у нас такой острый аффицит культовых сооружений, культовых учреждений, да, потому что храм — это, в общем-то, учреждение. Поговорим об этом в основной части утреннего разворота.
На завершение предлагается такая тема, которую мы будем наполнять содержанием, наверное, на протяжении всей недели. Касаться она будет всяких несуразиц, странностей, нелепостей, объединяет которые невежество. Ну, скажем так, в общем, в самом широком смысле этого слова. Когда к теме подойдем, тогда об этом и поговорим более предметно. Что будет первой темой, мы еще не решили. Вот у нас тут будет пауза во время рекламы для дискуссии. Мы вот вам это сообщим, там, как примем решение, буквально через 10 минут. Сейчас пресса, блоги и спорт. По традиции все время называю я блоги, но блоги мы уже почему-то давно не обозреваем. Истощилась у нас блогосфера, нет ничего любопытного, интересного.
У нас блогосфера в основном переехала в социальные сети.
Да.
И, по сути, сейчас основным местом для размещения каких-то значимых постов является сеть Facebook. Более того, я, кстати, хочу сказать, ну, раз уж у нас по традиции есть некий обзор блогосферы, я заметила такую интересную тенденцию. Facebook пермский в его активной части начинает активно развиртуализовываться. При этом есть определенные сегменты, люди близки друг к другу, в первую очередь по взглядам, по интересам, может быть, по какому-то общему прошлому. Так или иначе, я сейчас регулярно наблюдаю приглашения, а то и уже реализацию вот таких вот так называемых фейсбучных посиделок. Мне кажется, что это на самом деле тренд, это очень интересная тенденция, потому что меня тоже даже уже на две такие, в общем-то, фейсбучные посиделки пригласили. И каждый раз я думаю, народ готовится к отключению Фейсбука, народ готовится к отключению или, по крайней мере, к серьезному ограничению вот таких вот виртуальных каналов связи. Мы потихонечку-потихонечку переходим в офлайновый кухонный формат, мы готовимся к тяжелой зиме. Почему-то у меня вот такое ощущение от всего этого активного развирта. То есть надо скорее вот эти вот контакты все установить, скорее их закрепить, обменяться телефонами, обменяться там адресами, потому что мало ли что может быть. Но, то есть есть потребность, я ее прямо отчетливо наблюдаю, держаться вместе. И держаться вместе не только в социальных сетях. Ну, может быть, это только мое ощущение.
У меня тысячи друзей в ВКонтакте и на Фейсбуке. Там, они многие дублируют друг друга, но, тем не менее, для меня это возможность держать контакт с людьми, с которыми нет возможности общаться постоянно. И я представить себе не могу, что произойдет, если вдруг у нас запретят, например, закроют, например, Фейсбук. Ну,
Это... Ну вот я говорю, да, все
не
вот
ужас,
эти вот
конечно, ужас,
акции, все вот эти инициативы по офлайновым встречам, по посиделкам где-то в кафе, по общению не посредством интернета.
А может быть, здесь не опасность лежит в основе, а вот именно желание отойти от этой виртуальной
просто
жизни?
Просто дефицит человеческого
конечно.
Общения? Ну, может быть.
Мы же, причем, что самое удивительное, вот я помню, когда я рос, у нас только-только стали появляться игровые приставки и консоли, все говорили, что будет с этим поколением. Они готовы днями и ночами сидеть возле этих виртуальных устройств со слабенькой графикой. Наше поколение детей наших сейчас, не знаю, в 4 года уже умеет выходить в интернет и включать компьютер, чего мы не могли делать, или не умели делать в 18 за неимением последних, что называется.
Это им совершенно не мешает после школы застревать в школьном дворе на 3 часа и играть в снежки.
Но синдром вот как раз виртуализации поразил не только молодое поколение, но и взрослых людей, и социальные сети. Я никогда бы не думал, что у меня с мамой могут возникнуть споры, например, по поводу компьютера. Если она зависает на одноклассниках, у всех есть такие возрастные, то это просто не оторвать. Она говорит, я только 5 минут. Ну, это как в той самой старой шутке. Интернет замечательное дело. 5 минут посидел, 2 часа прошло. Вот. Ну, может, оно и хорошо. Значит,
пресса
в отношении, да, прессы нагнетают. Вот тут тоже Антон, да, пишет в продолжении нашего разговора, а вот если человека забанят на форуме или еще где, прям трагедия личная. Бизнес-класс сегодня, как я и говорил, является флагманом печатной прессы Перми. Мы помним, да, что понедельник — это бизнес-класс, вторник — это новый компаньон, среда — это местное время. Всегда есть пища для ума, причем многие темы перетекают из одной в другую, но я вот тут сейчас интересный, весьма интересный номер бизнес-класса, но, мне кажется, нагнетают коллеги. Первая полоса, а за ней вторая, третья и пятая посвящены кризису, назревающему в нашей стране или уже ударившего нас по голове. «Мышь и ее судьба». Так гласит заголовок на первой полосе.
Судя по тому, что всегда в «Коммерсанте». Мы о бизнес-классе говорим.
Да.
Я пытаюсь искать какую-то игру слов, и я не понимаю.
Нет, здесь нет игры слов. На минувшей неделе россияне стали резко беднее. Когда поняли это, также резко побежали в магазины с задачей потратить все. Пока это магазины с бытовой техникой и электроникой. Ближе к Новому году пойдут траты на подарки и еду на праздничный стол, а уже после январских каникул произойдет полное погружение в новую действительность. Опрос. Очень люблю я эту рубрику, она на первой полосе всегда публикуется. Какие события в 2014 году, на ваш взгляд, стали главными в Пермском крае? Спросил бизнес-класс своих читателей, и с абсолютным отрывом почти треть всех голосов набрал вариант «огромный дефицит бюджета». Причем он взял даже больше, чем фестиваль «Белой ночи», очередной бешеный трамвай, смена красных человечков на орден Ленина, работа Теодора Курензиса и провал Амкара вместе взятые, судя по всему. А также назначение Дмитрия Самойлова сити-менеджером, назначение Леонида Морозова вице-премьером правительства. Ну, на втором месте провал в Соликамске 22%. То есть вот огромный дефицит бюджета и провал в Соликамске в общей сложности больше половины взяли, 58%. То есть вот два главных ключевых события.
Ну, конечно, когда Пермский край в какой-то веке становится дотационным регионом,
мы получили 400 с лишним миллионов. Но мы не дотационный регион, нас федеральный бюджет не дотирует, у нас
подожди,
дефицит бюджетный.
Но это преподносится именно как дотация, что мы получили дотации. Вот,
она распределяется, эта дотация, по всем регионам.
Раз мы получаем дотации, значит, мы дотационный регион. У меня логика простая в этом отношении. Пермский край – дотационный регион. Добро пожаловать в новую реальность.
Ну, кто же знал, что кризис нагрянет? Вот. Причем поговаривают, есть такие даже слухи, что наш бюджет, я не экономист, не берусь утверждать, за что купил, зато и продаю, что наш бюджет каким-то образом привязан к курсу доллара, бюджет Пермского края, и что там указывается средневзвешенный курс с ориентировки от 80 до 90 рублей за 1 американский рубль. Я не знаю, что это значит, и может ли это существовать в реальности, в действительности, но вот слухи такие ходят. А бизнес-класс, продолжая нагнетать, на второй полосе публикует фотографию обменника, указывает на то, что грошек в тумане у нас абсолютно четко вырисовывать. Только 15% средств физических лиц и в пермских банках хранится в валюте. 161,8 миллиарда против 24,2 миллиарда. Вот те самые 24,2 миллиарда, они, я думаю, уже не 24, а выросли значительно. Потирают ручки люди, у которых были валютные вклады. На 321 доллар мы стали беднее. Фиксирует эту отметку в американской валюте бизнес-класс. Пермяки после черного вторника стали беднее на 321 доллар. Если ранее...
Каждый в среднем.
Каждый в среднем. Если ранее средний взвешенный доход жителя Пермского края в американских долларах составлял 813, то сейчас всего 492. Это в физическом отношении половина iPhone 6. При росте, при расчете 61,66 рублей за 1 американский доллар. Это курс ЦБ на 19-е. Ну, сегодня уже курс 60, при этом торговался доллар на момент окончания, уже после того, как свежевзвешенный курс выставляет Центробанк, на отметке 60. Вот. Ой, 58, прошу прощения. То есть 60 официальный курс, и 58 это его торговый курс последний. Вот 58,75, а Центробанк установил на отметке 60-68. Столько информации было об этом, столько информации. Я пошел по магазинам в выходные минувшие, пробежался по тем, кто в пределах доступности, магазины крупных федеральных сетей, продающих бытовую технику и электронику. Что мне ответили продавцы-консультанты? Что вырос существенно спрос на среднюю бытовую технику. Кофемолки, кофеварки, соковыжималки, мультиварки и так далее. Но это, говорит, традиционно. Хороший подарок мамам, бабушкам, женам покупают мужья, отцы, сыновья, ну, неважно.
Хотя обычно традиционно устраиваются предновогодние распродажи.
Да, распродажи имеют место тоже. И ценники подрезаны, но ажиотажного спроса вот в трех магазинах, в двух магазинах я был, про третий мне рассказал товарищ, не было точно. То есть, как нам это преподносят люди, склонные к паническим настроениям, сметают прямо с полок. Нет, этого нет. Я каждый день проезжаю по Камской долине и вижу стенды автодилеров. Не просто тех автомобилей, которые постоянно стоят внутри, где можно посидеть и съездить на тест-драйв, но и те, что стоят на улице, предназначенные для продажи. Количество их не сократилось, разве что в автосалоне Nissan. Там я увидел всего одну машину внутри, а снаружи вроде бы ничего такого нет. Ну вот, ну, может быть, у нас просто недостаточная информация, а может быть, просто действительно не стоит нагнетать и панические настроения. Экономисты же говорят, что треть стоимости доллара – это эмоции. Продолжаем бизнес-класс и продолжаем ту его часть, которая связана с кризисом. На пятой полосе. Вот как раз то, о чем я говорил, об ажиотажном спросе, налета и подорожает. Пермяки атакуют автосалоны и магазины техники, чтобы сохранить средства, а продавцы в спешке переписывают ценники. Есть тут какие-то факты, даже со ссылкой на источники. 17 декабря, например, Toyota, Lexus и Porsche в Перми объявили о повышении цен на автомобили. Ну, этого следовало ожидать, я сомневаюсь. А фотографии, причем с американской распродажи, вот, вот эти вот их черные пятницы, когда люди давят друг друга, жутко, что творится. Очень понравилась мне такая в разряде реплики публикация от Вадима Сковордина, главного редактора «Бизнес-класса», потому что неизбежны удары, наносимые экономикой, предлагается переносить с помощью философского отношения. Такая ирония. Новая российская реальность между Дао и Чучхе. Жизнь сложна и многообразна. Владимир Путин, это как в качестве ремарки, эпиграфа. Владимир Путин, выступая на итоговой пресс-конференции. Жизнь сложна и многообразна. Напомню, ну, Дао — это что-то такое одухотворенное, а Чучхе...
Ничего, кроме как философствовать, не остается, да.
А вот идеи Чучхе на самом деле живы и здравствуют. Это же Северная Корея. Это идея, это опора на собственные силы. Мы на собственные силы опираться не в состоянии, таков закон медиарынка, поэтому дадим слово тем, кто в буквальном смысле платит за этот эфир. Реклама Найхи. Продолжаем, да? У нас, опять же, бизнес-класс. Я хочу закончить там еще несколько публикаций, которые не имеют прямого отношения к кризису. Ель, трамвай и табакерка. Гордума приняла бюджет, повысила стоимость проезда в транспорте. Удивилась ситуация вокруг гимназии имени Дягилева по следам пленарки на 10-й полосе. А вот еще один любопытный материал на полосе 11-й, также связанный с кризисом отчасти, но уже в положительном разрезе. Общероссийский народный фронт создает группы для контроля цен на продукты в пермских магазинах. Чтобы не было спекуляций, заявил Валерий Трапезников, депутат Госдумы, член...
Какой избитый популистский ход.
А почему бы и нет? Ритейлеры готовы принять участие в этом проекте. Если его целью не будет стремление отменить законы
народный
экономики.
Народный контроль, версия 5.8.13. Я не знаю.
15.20.0.
364. Кто только не прибегал к этому приему. И Единая Россия создавала свои собственные народные контроли, я не знаю. И там каждый третий депутат создает свой собственный народный контроль. Это проще всего ходить по магазинам и контролировать ценники. Ребята, работа не бей лежачего.
Ну, а ты ходила когда-нибудь с инициативой? Приходила, а я яюшки делала кому-то? Тут, кстати, Единую Россию помянула, а на 4-й полосе бизнес-класса про нее как раз большая статья «Ешь, люби, молись, ядру». Так она называется.
Ой, как классно!
Состоялась партийная конференция регионального отделения Единой России. Из интересного, нейтральные упоминания о партии в прессе приравнены к молитве. Из предсказуемого политсовет покинули 8 членов, замену которым выбрали спустя 15 минут.
Ты кто такой едкий?
Бизнес-класс. Вот это у них такая вот публикация. Я просто бы еще на одну хотел внимание обратить. Вот сейчас до нее листаю. Шелестеть газетами не получается, мы все в электронной версии. «Ночь, балет и фейерверк», так она называется. Издание узнало у пермских рестораторов, будут ли они ждать гостей на встречу Нового года, во сколько это обойдется и окупаются ли затраты заведений на проведение таких праздников. Тут указаны средние чеки. В Живаго, например, посетить 8 тысяч надо выложить за ночь.
Ну, это недорого, я тебе хочу сказать.
Мы на Эхе будем бесплатно. Да, проводить
да.
Новый год.
Можем уже Эхо для вас устроит прекрасную встречу Нового года совершенно бесплатно. Вам ничего не надо будет делать, никуда не надо будет идти.
Нет, почему нужно будет делать? Настроиться на волну 91.2 FM,
всего
если она
включить,
у вас расстроится.
Всего лишь включить случайно. Радиоприемник. У вас будет отличная компания в нашем лице, будет прекрасная живая музыка, частично в нашем же исполнении. Ну... Эхо на Новый год на Эхе – это отдельная тема. Я думаю, что мы еще
Юлия Балабанова
чуть более
проведет.
Подробно это проанонсируем, да? Ближе к концу недели.
Ты ведь будешь в эфире ночью.
В том числе, а также наши коллеги Анастасия Сечина, Владимир Соколов.
Мы подъедем, может быть.
Прекрасные вот пермские музыканты.
Ой, здорово как. Давай, «Коммерсант», 3 минутки, совершенно отдельный разговор, так называется публикация. КД Групп, это Камская долина, рассматривает Хилтон в качестве оператора своей новой гостиницы. Планируют открыть они новый комплекс, который уже строится на улице Советской, рядом с ЖК «Симфония». Операторам предлагается сделать вот того самого... Тот самый Хилтон. Консультантом сейчас выступает профессиональный ательер управляющей компании BS Hospitality Management. КД Групп не исключает, что в дальнейшем эта самая управляющая компания будет управлять гостиницей, либо выкупит ее. Участники рынка полагают, что если девелоперам удастся договориться с Хилтоном, это будет уже второй Хилтон после Garden Inn, который находится на Мира, они перетянут потоки у Урала, Амакса и небольших отелей, расположенных в центре. Вполне реально. Дорого стоять. Градсовет обсудил возможность введения платы за парковку в центре Перми. Речь идет о введении минимальной стоимости в 10 рублей за час парковки в так называемой зоне максимального дефицита. Ну а представители вновь созданного Градсовета посчитали эту меру превентивную, пока сырой, и предложили над ней серьезно поработать. Об этом сегодня пишет «Коммерсант». Ну и «Бегемоту» не удалось, владельцу «Бегемоту» не удалось отстоять здание, будет оно все-таки снесено. Сейчас за этим будут приглядывать судебные приставы.
Посмотрим, будет ли это дело завершено, будет ли оно доведено до логической точки. По крайней мере, прецедентов по сносу незаконных построек вот такого масштаба в Перми, насколько я понимаю, еще не было. Было много дел, было много скандалов, но тем не менее, все, что было построено незаконно, до сих пор стоит. Поэтому «Бегемот» является для нас объектом пристального внимания. О других делах, которые были завершены в 2014 году, мы поговорим по следам публикации на портале properm.ru после новостей от наших московских коллег.
Пермский разворот.
Давай, Сережа.
Утренний разворот на Пермском эхе долгожданный для меня. Честно, я скучал целый месяц, нас не было в эфире. Юлия Балабанова, Артем Жаворонков, Сережа Слободин за звукорежиссерским пультом. Приветствуем всех, кто только что к нам присоединился. Очень здорово, кстати, что вот последняя полностью рабочая неделя отдана нам на растерзание. Так.
Будем терзать.
Будем терзать ее, и новогодние темы будут красной линией через все наши эфиры, а их 5, напоминаю, проходить, и сегодня начнем.
Кстати, нужно обязательно напомнить нашим слушателям, что на сайте echoperm.ru продолжается голосование за кандидатов на звание «Человек года» по версии слушателей «Эхо Перми», то есть вас.
«Человек года 2014».
Есть у нас новшество в этом году. Голосование проходит авторизованно через социальные сети, поэтому никаких накруток, все чисто, справедливо, прозрачно. Заходите, голосуйте, смотрите.
Голоса какой... можно персонифицировать. Кто за кого и чего, да? Нет?
А зачем?
Вот именно. Ну, я проголосовал.
Я тоже собираюсь у себя на страничке вот с сегодняшнего дня каждый день выкладывать свои соображения по поводу того, за кого я голосовала и почему. Вот у меня будет такая персональная акция.
Так ли это важно? Ну, ладно.
Для меня важно.
Хорошо.
О важных делах, завершенных в этом году.
Это просто повод для троллей, понимаешь, Юль? Я вот к чему. Это вот кормить троллей.
Тролли, что ли, боялась когда-то.
Да.
Важные завершенные дела в этом году перечисляет портал properm.ru. Это их первая публикация сегодня. Заходите, смотрите. События пермской величины. 7 завершенных дел 2014 года называется обзор.
Вот в чем интерактивность нашей радиостанции. Еще 10 минут назад этой публикации на портале properm даже не было. И мы не думали, что будем говорить.
40 минут назад ее не было.
40 минут назад. И мы не думали о том, что будем говорить об этом. А вот смотрите, как оно здорово появилось, подвернулось.
Такая очаровательная коняжья морда украшает эту публикацию. 2014 год, пишут наши коллеги. Запомнится всем войной на Украине, нашим Крымом, бешеным ростом доллара. А в этом тексте вспоминаются только пермские события, причем события, которые в 2014 году обрели какую-то завершенность, какую-то логическую точку. Другой вопрос, была ли эта завершенность, скажем, со знаком плюс или со знаком минус, это можно обсуждать. Но то, что некая точка в событии стоит, это факт. Пока мы будем перечислять эти события и приглашать вас к этому каким-то образом относиться, интерактивное голосование будет посвящено вашему собственному 2014 году, вашим собственным событиям. И по телефону 207-05-15 мы просим звонить тех, у кого есть ощущение завершенности, что какое-то важное дело в вашей жизни к концу 2014 года было завершено. Вы входите в Новый год с ощущением такой состоявшести. У меня сейчас тоже будут сложности с русским языком. Вот что-то случилось, что-то состоялось, завершилось так или иначе.
Перевернута страница.
Да, да. Новый год, новая жизнь. 207-05-15. Если же у вас Новый год начинается с ощущением незавершенности, вы понимаете, что огромное количество важных для вас вопросов не закрыто, еще много предстоит работать, обсуждать,
или наоборот,
думать.
Что-то открылось в 2014 году, такое открылось, что закрыть вот за оставшиеся до исхода года 9
никак не закрыть.
Не
207-05-25. Ощущение завершенности от года 207-05-15, ощущение незавершенности вашей собственной жизни 207-05-25, голосование пошло. Ну, а мы сейчас коротенько перечислим те события, которые Пермь считает завершенными в уходящем году.
Событие номер один. Культурная контрреволюция. В этом году стараниями министра культуры в Перми прошла культурная контрреволюция, пишет Пермь. Все, что было выплеснуто на берег гельмановской волной, Игорь Гладнев зарыл в песок.
Или в снег.
Да, здесь же приведены замечательные цитаты от самого Марата Гельмана. Ну и в продолжение культурной темы. Вторым важным событием, которое отмечают авторы публикации, завершение строительства Кудымкарского драматического театра. Несмотря на то, что куча недоделок, есть огромные сложности с ведением, пуском, наладкой. Театр все-таки уже играет спектакли, если я не ошибаюсь. Есть вопросы у прокуратуры по стоимости и вообще по тому, как все это происходило. Но, тем не менее, театр открыт, в нем идут спектакли. Точка.
Следующее событие я тоже предлагаю тебе озвучить, потому что у меня немножечко завис компьютер.
Да, дорожная карта. Имеется в виду введение электронной платы за оплаты проезда. Внедрение электронной оплаты проезда в общественном транспорте. В Перми разговоры велись около 5 лет, но только в этом году горожане увидели, каково это расплачиваться за проезд не горсткой мелочи, а передовым пластиком. В сентябре у кондукторов некоторых автобусных маршрутов появились небольшие кассовые аппараты, выдающие билеты и пластиковая карточка, прибинтованная к руке. Хотя замглавы администрации Перми Анатолий Дашкевич заявил, что электронная система оплаты проезда в Перми будет введена с 1 апреля будущего года, по факту она уже работает на многих маршрутах общественного транспорта. Правда, пока дело не... далеко не все знают, где можно пополнить счет на карточке и где взять ее саму.
Четвертое событие связано с орденом на Ленина. То есть та самая стела с изображением ордена Ленина, которая стояла... Стояла она не на Ленина.
Она стояла на Компросе, а сейчас она на Ленина стоит.
Почему
орден Ленина на Ленина сейчас?
Да, иронично начинает этот раздел фраза, чтобы обрести сначала нужно потерять. Так вот, свое место орден Ленина потерял в ноябре 2013 года. После этого он скитался, судьба его была подвешена. И, наконец, новое место выбрали, провели конкурс. И 7 ноября 2014 года орден Ленина оказался там, где он стоит сейчас. И хотя все в один голос утверждают, что место это временное, неужели кто-то сомневается?
Ну, нет ничего более постоянного, чем временный. Мне кажется, он прописался напротив...
На веки вечные.
Да, напротив органного зала, на веки вечные. Ничего с этим уже не поделаешь. Потому что будут люди, которые будут протестовать против...
И теперь они будут к его судьбе, его местоположению относиться гораздо более внимательно, чем это было раньше.
Про Пермь называет важным событием закрытие в Перми крупного предприятия и налогоплательщика завода «Сан-Инбев», производившего пиво. Губит людей не пиво, это уже четвертое, да, важное событие.
Пятое
важное событие, которое авторы публикации, напомню, на портале «Про Пермь», представили нам как нечто завершенное. Грозились и закрыли. Этого следовало ожидать. Не знаю, несмотря на то, что у нас появилось Министерство экономического развития, мне лично очевидно, что экономическое состояние Пермского края находится в упадке. Оно стремится к, не знаю, вниз, ухудшается положение. И даже не в дефиците бюджета дело. Дело в том, что у нас, тут у нас есть целый ряд слушателей, которые, наверное, согласятся со мной, у нас целый ряд системных проблем, решение которых сначала откладывалось, а потом и вовсе оказалось под забвением. Мы не способны создать условия для инвесторов, даже внутренних пермских инвесторов, чтобы сохранить их на территории нашего региона. Я приведу в пример Калужскую область, которая буквально за несколько лет совершила гигантский рывок в части экономического развития, привлечения инвестиций. И вот до вот этих кризисных событий сейчас они будут пожинать эти плоды. Реально. А мы будем сейчас бороться за выживание экономическое. И это очень грустно.
Закончился ремонт в здании, где располагался печально известный клуб «Хромая лошадь».
Не «Хромая лошадь», так называется, да?
Этот раздел, да, это у нас шестое завершившееся событие. Но, насколько я понимаю, решение все-таки по дальнейшему использованию этого здания до конца не принято. Было, кажется, принято, пишут журналисты про Пермь, решение по поводу того, что будет располагаться в отремонтированных помещениях. Тогда городская администрация заявила о своем намерении обратиться в Пермскую городскую думу с вопросом о передаче помещения. Но так или иначе, судьба этого здания еще не решена, она находится под вопросом. Но то, что там закончен ремонт для редакции портала про Пермь, кажется важным завершившимся событием. Тут я, честно говоря, поспорила бы.
Новый дом искусства.
Для искусства.
Торжественное открытие музея Пермь в новом здании прошло 30 июля. Завершилась эпопея с речным вокзалом. Все слухи, пересуды, страхи по поводу того, что додавят решение и примут это самое решение переделать речной вокзал в музей, вложив в это огромное количество денег, остались позади. у Музея современного искусства «Новый дом», и слава богу, потому
что... будет на месте современного речного вокзала?
Неизвестно.
Вообще непонятно.
Потому что, нет, была еще большая опасность того, что под шумок на стыке как раз смены помещений Музей современного искусства вообще перестанет существовать как площадка.
Была такая опасность, да.
И вот... Все, слава богу, можно перекреститься.
Кажется, они довольны. Они активно обживают это пространство. То есть это на самом деле некая завершенная история со знаком «плюс». Хотя было много вопросов к этому помещению, к его расположению, но тем не менее музей живет, активно развивается, проводит образовательные программы, открывает новые выставки. И еще одна история, связанная с ипподромом.
Если в год культуры, который был объявлен в этом году в России, можно припомнить краевым властям антикультурные события, то в год лошади, по иронии судьбы, стал решающим для пермского ипподрома. В конце прошлого года краевые власти заявили о намерении построить новый ипподром во Фролах. В январе нынешнего губернатор заявил, что не считает площадку во Фролах альтернативное решение вопросу по ипподрому. Новую площадку так и не нашли, зато вход на ипподром закрыли. Потом в конюшнях и вовсе отключили водоснабжение, подачу электричества.
Вот вернули, через некоторое время конюшни начали сносить, тогда и стало понятно, пермскому ипподрому конец, большая жирная точка. То есть о судьбе пермского ипподрома дальнейшей пока сейчас нам тоже ничего не ясно. Но то, что ипподрома уже нет на том месте, где он всегда был, об этом можно заявить со всей определенностью.
Вот задали мы вам такой тренд, ссылаясь на наших коллег, которые подумали, если у вас есть какие-то события относительно Пермского края, которые вы считаете важными и завершенными, вы можете об этом сказать, но уже, наверное, не в сегодняшнем эфире. Эту тему так или иначе мы будем поднимать и держать на протяжении всей недели. По поводу интерактивного голосования, вот такой личный срез, 100% слушателей, проголосовавших в этой части, не считают, что в 2014 году они завершили какое-то важное событие.
Ну хорошо, положи мой голос по другому телефону. Для меня, например, этот год стал очень важным и завершающим многие процессы, это да. Ну что ж,
странный год.
Хорошо, дорогие друзья, у вас есть еще полторы недели. Может быть, через эти полторы недели у вас уже будет немножечко другое ощущение. Время раздавать долги, подводить какие-то итоги. А у нас время для местных новостей.
Пермский разворот.
Давай, Сережа.
Давай, Серега, говорим. Сергею Слободину, Юлия Балабанова, Артем Жаворонков продолжает утренний разворот на эхе Перми. 10:08, по-прежнему понедельник, 22 декабря. И сейчас мы поговорим о храмостроительстве, которое активно набирает обороты в Перми. В 5 раз больше поступило заявок на создание культовых сооружений от различных религиозных организаций.
И представителей различных конфессий.
Конфессий, да. В 5 раз больше, это значит, что в прошлом году их было 2.
А сейчас
две заявки.
А сейчас их 10. В этом году подано 10. Авторы статьи в бизнес-классе опросили экспертов, и, по мнению экспертов, такое резкое увеличение запросов связано с тем, что представители различных конфессий просто узнали, что имеют право претендовать на землю, которую государство в лице муниципалитета обязано передать им безвозмездно под строительство культовых учреждений. Ну, хорошо это или плохо, неважно, здесь ключевым является слово «безвозмездно». Естественно, что такие организации не хотели бы иметь религиозные учреждения на отшибе. По данным статистики, которую приводит бизнес-класс, из 12, включая прошлогодние 2 заявки и 10 в этом году, были отклонены 7 отклонены
по разным 5, основаниям.
Да. По 5 сейчас проходит процедура
согласования
земельного
участка. Я так понимаю, что обязательной в этой процедуре является этап публичных слушаний. Обязательным. Как вот, например, с истории с еврейской синагогой на улице Клименко. По итогам публичных слушаний в строительстве этого сооружения заявителям было отказано. Но сейчас мы будем говорить не о конкретных сооружениях, мы будем говорить о храмостроительстве в Перми вообще. Эта тема, кстати, мне кажется, ни разу, по крайней мере, в наших с Артемом эфирах точно не поднималась. Для того, чтобы поговорить о ней, мы даже пригласили в эфир эксперта. Мы свяжемся с ним через пару минут по телефону. Это архитектор Александр Рогожников, который в том числе занимается проектированием и строительством храмов. Он человек, который из первых уст может нам дать компетенцию компетентный комментарий по поводу волнующих нас вопросов. А меня, например, волнуют в этом отношении два вопроса. Действительно ли у нас есть такой острый дефицит культовых сооружений, о котором заявляют религиозные организации?
Потому что главным мотивом при строительстве подобных учреждений, мы говорим обо всех конфессиях, это запрос со стороны, ну, скажем, христианским, да, в христианской терминологии паствы, то есть прихожан.
Да, прихожане хотят храмы. Если вы подтверждаете, что вы согласны с тем, что имеет место этот дефицит, ваш телефон 207-0515. Если вы считаете, что тема надуманная, на самом деле храмов в Перми уже достаточно, 207-0525, голосование пошло.
404-582-017. 404-582-017. Да. Еще раз повторю, 404-582-017. Это наши эфирные ICQ. И есть у нас аккаунт Twitter «Эхо Перм». Так он, собственно говоря, и называется.
Пишите ваши комментарии. Но сейчас мы набираем Александра для того, чтобы спросить его в частности. Вот вопрос, второй вопрос, который волнует меня в этом отношении. Что важнее, какая задача является более, скажем так, приоритетной? Восстанавливать старые храмы, старинные храмы, дореволюционные, то есть восстанавливать такую культовую функцию у тех зданий, которые ее выполняли когда-то, как это, например, сейчас происходит с храмом Рождества Богородицы на углу газеты «Звезда Ленина», или со Спасо-Преображенским собором, галерея, у которого, да, судя по всему, будет такая же судьба. Либо нужно строить новые храмы в тех местах, где их отродясь не было. Там, на Парковом, на Садовом, я не знаю, там где-нибудь. Александр у нас на связи. Александр, доброе утро.
Здравствуйте.
Вот начнем тогда с вот этих двух вопросов. На ваш взгляд, достаточно ли Перми храмов?
Вопрос этот достаточно сложный. Вопрос сохранения старых зданий или строительства новых, он такой непростой. На мой взгляд, старые здания храмов – это все-таки наша история, наша память, память нашего общества историческая.
Но нужно ли им возвращать вот именно то самое культовое назначение? Ведь останься, скажем, в галерее на том месте, где она находилась, в Преображенском,
здание, да? Здание-то никуда не денется.
Здание никуда не делось бы, и оно осталось бы на карте Перми.
На мой взгляд, безусловно, здания храмов должны иметь то назначение, для которого они строились. Вот. Потому что храм — это все-таки святое место для тех людей, которые его строили, для тех людей, которые туда ходят, ходили.
Но все-таки достаточно храмов, по-вашему, в Перми? Давайте далеко ходить не будем, возьмем Перми, окрестности ближайшие. Или это количество должно возрасти, по вашему ощущению, человек, который занимается непосредственно строительством религиозных сооружений?
Ну вот смотрите, храм — это всегда, по сути, дом для церковной общины, которая находится в том месте, где его собираются строить. Вот. И здание храма – это некий промежуточный итог жизни этой общины, когда она собрана, и не требуется место для общей молитвы. Поэтому, на мой взгляд, храмы должны возникать там, где есть потребность тех людей, которые там живут. Вот. Если есть воля некой группы людей, которые собрались, как церковная община, и которым нужен храм, ну, пожалуйста, храм должен появиться, так или иначе.
То есть храмы не должны возникать по некому плану, по некому, скажем так, количеству квадратных метров на душу населения?
Ну, безусловно, конечно.
А какие вот вам известны проекты строительства храмов вот в жилых микрорайонах, там, где, например, их не было, и где они могут появиться в ближайшее время, где они, может быть, должны появиться, на ваш взгляд?
Я знаю про проект храма на Парковом. Я видел эскизные разработки этого проекта. Гигантский собор.
А где он должен там появиться?
Он должен появиться в конце проспекта Паркова.
То есть на берегу Мулянки фактически?
Да, на берегу Мулянки. Угу. Это, на мой взгляд, вот эта идея строительства гигантского собора на Парковом, она очень показательна в этом смысле. Нужен ли Парковому гигантский собор на, скажем так, на несколько тысяч человек? Видимо, нет, потому что эти планы строительства, они, видимо, были свернуты. Ну, я могу чего-то не знать, может быть, проектирование идет. Но, тем не менее, я знаю, что гигантский собор там строить не будут.
А как быть с критиками подобного рода инициатив, которые говорят, что и так много у нас культурных, там, культовых сооружений, давайте лучше эту землю отдадим под что-то более важное. Ну, скажем, детский сад. И можно что-то противопоставить? Вообще, правомерно ли ставить так вопрос?
Безусловно. Дело вот в чем. Если говорить с точки зрения церковной, храмов, конечно же, не хватает. То есть мы видим, что в праздники все люди стоят на улице. И, ну, допустим, церковные праздники, приходят люди в храм. Вот они же туда тоже идут, может быть, не очень высоковоленные, может быть, они первый раз пришли, но они же туда идут, им же это зачем-то нужно. Вот, и они приходят, стоят на улице, потому что нет места. Вот, храм – это такая же сторона жизни человека, как детский сад, как школа, как какое-то учебное заведение, как работа, место работы. То есть это одна из сторон жизни, и я бы сказал, далеко не последняя сторона жизни. Mm-hmm. Поэтому храмы должны отвечать определенные потребности людей. Они должны появляться все-таки.
Но все-таки они должны, по-вашему, насколько я понимаю, появляться по инициативе снизу. То есть вот те люди, которые не могут зайти в храм во время праздника, они должны, по идее, объединиться и сказать: ребята, давайте еще один построим.
Безусловно.
Спасибо большое.
Это был Александр Огожников, архитектор, проектировщик православных храмов. Сейчас мы как раз обращаемся, дорогие друзья, к вам. Что вы думаете по этому поводу? У нас продолжается интерактивное голосование 207-05-15. В Перми наблюдается дефицит религиозных сооружений, их нужно строить больше. И 207-05-25. Нет, у нас, в общем, с этим все нормально. Давайте
ту бесплатную землю, на которую претендуют различные конфессии, давайте лучше отдадим под что-нибудь более или менее...
Светская.
Правильно начал, да, более или менее светская. Здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Федор.
Пожалуйста, знаете, выключите приемник, Федор.
Да, я выключил. Угу. Я это как бы человек, ну, не верующий, значит, и воспитан только, но я с большим уважением, значит, отношусь к людям, к истинно верующим, повторяю, к истинно верующим. Если, например, где-то, вот Пермь у нас большая, вот, например, на Гае у нас недавно построен, но храм маловат. Я имею в виду православный.
А как вы понимаете, что он маловат? По каким признакам?
Ну, знаете, места не хватает людям. Когда, значит, туда в праздники люди пытаются собраться, там места маловат. Вот. И я вижу, вот, знаете, вот мечеть у нас здесь вот по Монастырской. Mm-hmm. Бывают такие праздники, ну, там, Курбан-Байрам, там такие праздники, прямо на улице, значит, запружены народом. Это тоже, как бы, скорее всего, от нехватки, наверное, мест в храмах. И вообще, знаете, я вот, но еще одно хотел бы сказать. Вы знаете, не всем надо, конечно, давать решение, вот там появятся всякие братья йоговы, там, вот эти всякие. Я не думаю, что вот таким сектам надо давать возможность такую. Хотя, конечно, у нас как бы государство закупка, ну, не запрещает там...
Значит, у нас свобода совести провозглашена Конституцией.
И вероисповедание.
Да, прошла Конституция. Ну, знаете, тут появится, знаете, сколько желающих? Всяких.
Все. Нет, ну, поэтому это многоступенчатая процедура, предполагающая, как мы уже говорили, общественные слушания, различные экспертизы.
У нас, понимаете, православие, потом, значит, мусульманство.
Федор, да, мы услышали вашу позицию. Несмотря на то, что вы человек светский, вам кажется, что храмы нужны.
Конечно, потому что я считаю, что, конечно, если человеку нужно где-то, значит, нужен храм, это вот человек предыдущий говорил, что это то же самое, что детские сады, что-то, и вот потребность есть у людей. Значит,
хорошо.
Вот пускай куда-то собирается.
Спасибо, Федор. Вот, кстати, насчет строительства гигантских соборов, мне хочется Александра, нашего эксперта, в этом отношении поддержать, потому что, по-моему, когда есть община вот в каком-то месте, ей на самом деле проще, реалистичнее построить быстрее какую-то небольшую небольшой храм, может быть, даже часовню для того, чтобы там собираться, или молельный дом, о котором ты говорил, нежели замахиваться на какой-то грандиозный проект, который, по сути, не столько религиозный, сколько какие-то там тщеславные удовлетворяет амбиции местных властей. Ну, что вот, вот мы забабахали.
У нас телефонный звонок, сейчас после него расскажу одну любопытную историю. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Михаил, меня зовут.
Угу.
Федора чуть-чуть поправлю по поводу храма на Гаве. Вот на этих выходных был достаточно большой церковный праздник Николая Чудотворца. Храм там был, ну, практически пустой на службе. Но при этом я сам лично за строительство новых храмов. Но тут такая тонкая грань корректности, что хотелось бы, чтобы они были именно православными. Потому что если, как он правильно сказал, дать волю, у нас будет очень много чего ненужного, не нашего, не родного.
Ну, есть у нас так называемые традиционные религии, почему бы там...
Да, но у нас государство, как бы, не знаю, кем это продвигается, делает так, что, говоря о каком-то именно традиционном, о чем-то одном, можно быть некорректным и уже чуть ли не на грани. Законодательном
каком-то. Ну, мы сейчас не будем обсуждать те или иные религии. Вот это не входит в тему
нашего
разговора.
Спасибо большое.
Давайте мы...
Я вот на Сережу смотрю вопросительно, есть ли у нас реклама. Да, и после рекламы мы эту тему продолжим.
Пермский разворот.
10:23, мы продолжаем. Я напомню, телефон интерактивного голосования. Друзья, звоните, пожалуйста. У нас тут были какие-то технические неполадки, мы все решили, 207-05-15. Если вы считаете, что в Перми есть дефицит культовых сооружений, храмов недостаточно, надо их строить больше. 207-05-25, если вы с этим не согласны, по каким бы то ни было причинам. И по телефону 2066-066 мы продолжаем принимать ваши звонки на тему храмостроительства в Перми, поднятую газеты «Бизнес-класс».
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Наталья меня зовут.
Здравствуйте, Наталья.
Вот я, например, хочу больше светских учреждений для молодежи, чтобы они плохим не занимались. Бассейны, тренажеры, ну, можно много наговорить. Во-первых, вы пригласили архитектора, который заинтересован строить эти соборы, это второе. И третий вопрос, на какие деньги будут строиться все это? Пожалуйста, пусть строят.
На самом деле
дело
все...
в том, что все культовые учреждения строятся по большей части на пожертвования. Государство, бюджет никоим образом в этом не участвует, за исключением, как у нас сказано по закону, предоставления бесплатной площадки. Со всеми, собственно говоря, соблюдением всех необходимых требований.
Я немножко, конечно, в этом усомнилась, потому что у нас испокон веков ведется. Сначала храм Христа Спасителя разрушили, а потом на государственные деньги его возвели.
Нет, ничего подобного. Храм Христа Спасителя восстанавливали не за государственный счет, поверьте.
И за государственные тоже,
нет,
это даже не вопрос.
Нет,
так я предлагаю прекратить
этот
спор бесперспективный.
Тут не нужно... Не бесперспективный. Просто заблуждение, невежество и незнание ситуации очень часто провоцируют вот такие вот высказывания.
Вот, я так хочу еще, чтобы не было пропаганды религии, а была пропаганда нормального, здорового образа жизни человека.
А что, какое-то противоречие есть в пропаганде религии?
Да,
что вы называете пропагандой религии?
Потому что Богу молятся эти церковники, а черту кланяются. Это испокон веков велось и будет, и продолжаться. Они все в золоте ходят.
Наталья,
на них
спасибо
золотые.
Большое.
Ладно, вы их
вот
не
так
любите. Ну, мы говорим ведь о межконфессиональном отношении. Там есть и иудейские храмы, речь идет и о них, и о мечетях. Можно и пагоды построить, если вдруг у нас есть такая необходимость. Почему нет? В конце концов, пришло смс-сообщение, можно помолиться и дома. Разве нет? А для крещения и отпевания места хватит в существующих храмах. Ну, вот я считаю себя относящимся к православию. Я не знаю, там много или мало храмов православных в Перми, но то, что у нас мусульмане, которых достаточное количество, испытывают сложности, и им недостаточно мечети, это точно. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, добрый день.
Добрый, Александр Сергеевич.
Александр Сергеевич меня зовут. Вы знаете, я за строительство храмов, и вот исходя из каких соображений. Первое, идет информационная война. И целью этой войны являются на первом месте люди, затем идет атомная энергия, потом нефть, потом газ. Итак, идет борьба за людей в первую очередь. И вы обратите внимание, мы как-то за украинским кризисом забыли, какие были баталии, какие были жесткие схватки за, при выборах умершего, замещения умершего митрополита Киевского. Там же сплошь рядом, там рвали все. Так вот, именно
С этой точки зрения надо и смотреть. Нам надо пространство, которое сейчас, простите за выражение, пустое, заполнять своими храмами, а не чужими. Что сделали американцы в Югославии? Они разбомбили Косово и захватили Косово. А Косово – это святыня христианства.
Мы да, победа забываем, на Косовом поле для сербов скорее она важна.
Да, там ну да, сербы тоже христиане. Я имею в виду даже православные, а не католики. Отсюда нам надо заполнять свое пространство нашими культовыми учреждениями, не пускать сюда еврейскую общину, которая требует...
То есть под нашими знаете, вы имеете в виду православные?
Православную, конечно. Я православный человек в этом плане, да. И не пускать сюда другие религии, не давать им строить свои храмы. Не потому, что запрещать, а потому, что это место должно быть занято нашими культовыми учреждениями.
Ну а как же быть с мусульманами, с теми же татарами, которые живут вместе с нами испокон веку?
И ради бога, тоже хотелось бы иметь... А кто говорит, что ему запрещают? У них есть, вы съедете, посмотрите внимательно в любое компактное поколение мусульман, и вы увидите везде. Я езжу, слава богу, в Свердловск и во все другие города.
А иудеи как тогда чем вам не угодили?
Артем, я понимаю,
я хочу спросить, чем не угодили евреи.
Мне совершенно не хочется сейчас эту тему превращать в обсуждение религии. Мы говорим о строительстве храмов. Мы говорим о дефиците храмов в Перми.
Я не говорю, что они мне не угодили. Они требуют площадь для построения своих культовых учреждений прямо в центре города.
Законодательно вот они имеют на это право. Я предлагаю на этом поставить точку.
Спасибо, Александр Сергеевич. Юля что-то агрессивно очень начала.
Потому что вы активно уходите от темы, мне это не нравится.
Дело в том, что
207-05-15. У нас не хватает храмовых сооружений. Неважно, о какой конфессии идет речь. 207-05-25 культовых сооружений в Перми достаточно. Пожалуйста, звоните по телефону прямо в эфира, присоединяйтесь к нам. Так.
Я хотел сказать тебе только о том, что мотивация для того, чтобы сформулировать ответ на вопрос, хватает или не хватает, должна быть выслушана. Одним людям не хватает храмов, потому что во время церковных, крупных церковных праздников одни стоят на улице. Другим храмов не хватает, потому что это для них, вот эта вот нехватка, это ощущение отсутствия духовных скреп, которые так или иначе связаны с сохранением человека как главной ценности. И когда я пытаюсь выяснить это у людей...
Мне кажется, что у Александра Сергеевича речь идет не о духовных скрепах, а о геополитических каких-то стратегических его соображениях.
Коротко примем буквально на полминуты. Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, ты... Игорь, дело в том, что есть такая штука, как статистика. Было 3% верующих, жили 25 лет, сейчас 5% верующих. Все, а в автономии ничего не хочу
80% говорить. Верующих, согласно статистике, относят себя к... 80% населения относят себя к верующим по статистике, которая приводит бизнес-класс.
В том числе. Так что растет количество верующих. Тут, прошу прощения, вынужден закончить, потому что у нас сейчас новости от федеральных коллег. Дело в том, что в отличие от Соединенных Штатов, Россия, например... немножко по-другому эти опросы проводят. У нас верующими вы считаете себя или нет, спрашивают, а в Америке какое в вашей жизни играет роль Бог, церковь, приход?
Завершим эту тему после федеральных новостей.
Да, давай так.
Пермский разворот.
Давай, Сережа.
Продолжаем. Давай завершим. Продолжаем, завершая тему предыдущего блока. Можно я договорю ту историю по поводу Соединенных Штатов Америки, социологических исследований. Так вот, там проводят исследования, задавая вопрос, какую роль в вашей жизни играет вера и религия. А у нас являетесь ли вы, считаете ли вы себя верующим человеком? Потому что у нас можно сказать «да», «нет», а там это немного более, намного более глубокое. Так вот, в Соединенных Штатах Америки более 70% считают себя глубоко воцерквленными людьми. Для них Бог, религия, их конфессия, их община, скажем, имеет очень большое значение. У нас в православии с этим немного похуже, но вот что касается мусульман, у них еще более важна эта составляющая.
То есть, условно говоря, если традиционная российская семья, как правило, крестит ребенка, как правило, проводит венчание в церкви молодоженов, и... Может быть, на Пасху ходит, освящает
на Пасху,
яйца,
на крещение, можно
на Рождество, ходит в церковь. 2-3 раза в год входит в церковь, но при этом она не состоит ни в какой религиозной общине православной. Это наиболее распространенная ситуация. Подожди, и вот это те самые 80%, которые считают себя верующими.
В терминологии «состоять в общине» – это же не общественная организация, куда ты пришел и вступил.
Да.
Там немножко другое
соотношение. Это значит, что у тебя какие-то твои повседневные повседневной связи социальной, какое-то духовное общение происходит по поводу твоей веры. И люди, с которыми ты ежедневно общаешься, ну или постоянно, регулярно общаешься, они с тобой твою веру разделяют. Вот таких общин у нас на самом деле в Перми немного. И, возможно, даже православных общин меньше вот по качеству, по крепости, чем исламских. Тут я утверждать не берусь. Но вот если на самом деле... Те самые люди, которым на Пасху, которым в Рождество не хватает места в храме, а это по факту так, я бывала на эти праздники, в храмах там на самом деле не протолкнуться. Если бы они выступали с инициативой строительства храма
у себя... Они и выступают. Вот с тобой согласны 100%, ну, я не знаю, согласны или нет, 100% слушателей наших считают, что храмов в Перми достаточно, их строительство дело лишнее. Вот такой вот парадокс. Большая часть звонивших выступает за увеличение количества религиозных сооружений, а большинство проголосовавших интерактивно. Считают, что в этом нет необходимости. Просто еще одна ремарка. Когда восстанавливали храм Христа Спасителя, были ролики по центральному телевидению, когда дедушка с внуком гуляют по Красной площади, и мальчик спрашивает, что это, вот здесь вот есть центр России, там что-то в этом роде, говорит, нет, голова там России должна быть где-то там, где сидят чиновники, там вот показывая на Кремль, а здесь сердце России должно быть где-то вот в храме. И мне кажется, что религиозные сооружения, какие бы они ни были, в любом случае, в любом месте, где бы они не располагались, это априори, не говоря уже о том, каким смыслом его наполнят люди туда приходящие, но априори это места все-таки добра, света, и это бы хорошо было бы для тех, допустим, кирпично-квадратно, не знаю, серых районов, типа Садового, Паркового.
Которые... Где регулярно строятся торговые центры.
Ну, нерегулярно, их там тоже недостаточно, но тем не менее храмы там, неважно, православные это или мечеть.
Они совершенно по-другому окрашивают пространство.
Да.
Они как-то совершенно по-другому заряжают пространство, даже если вы туда не ходите, а даже если вы просто проходите мимо, сам вид храма, он, ну, что-то меняет внутри. По крайней мере, это со мной происходит.
Они же красивые у нас.
Да, мы сейчас снова будем говорить о чувствах, мы разворачиваемся.
Давайте отобьемся и тему...
Сменим.
Сменим.
Пермский разворот.
Чувства задели сотрудники ночного клуба «Горный Хрусталь», когда разослали приглашение на свою новогоднюю вечеринку.
Не только разослали приглашение. Дело в том, что висят уже билборды с объявлением новогоднего мероприятия, которое пройдет в одном из наших клубов, я бы так сказал. Но тут все поймут, что речь идет о клубе «Горный Хрусталь».
Да.
Они приглашают посетить «Хрустальную ночь». В обычном, нормальном проявлении ничего вроде бы особенного нет. «Хрустальная ночь» в клубе «Горный Хрусталь». Если бы не одно «но», которые приметили любители истории, да или просто те, кто в курсе средней школы не просиживал штаны на уроках истории зря. Есть у этого словосочетания «хрустальная ночь» абсолютно негативная коннотация. Я не буду объяснять, что такое коннотация, но фактически это другое значение,
смысл.
Другой смысл, да, какой-то единицы. «Хрустальной ночью» называют начало событий, которые в последующем привели к Холокосту. Произошли они в ноябре 1938 года в Германии, когда начали бить витрины магазинов, принадлежащих евреям. Их было очень много. И улицы были усеяны разбитым стеклом. Почему и прозвали это «Хрустальная ночь». События проходили в ночь с 9 на 10 ноября в ответ на, вот я сейчас просто загуглил, в ответ на убийство евреем немецкого дипломата Эрнста фон Ратте Гершеля. Эрнста фон Ратте Гершелем Гриншпаном. Гриншпаном. Вот фамилия у него. Гриншпан. Он. Собственно, мы ведь прекрасно знаем, что такие события, вот такие вот казусы возникают в нашей жизни сплошь и рядом.
Недавняя история, которую обсуждали наши коллеги, это продажа унитаза «Россия», где безграмотные, скажем, заказчики и исполнители билборда, они просто перепутали скобочки с кавычечками, и поэтому у них вместо страны-производителя получилось название унитаза. Так вот, у нас к вам, дорогие друзья, вопрос. на который мы вам предлагаем отвечать в течение ближайших 5 минут по телефону интерактивного голосования. Вот к таким казусам следует относиться. Казусам, которые вследствие невежества, неграмотности каким-то образом задевают чувства, говорят о недостаточной образованности своих авторов, следует относиться с иронией. 207-05-15, либо следует стыдить этих людей, взыскивать с них...
стыдить вплоть до привлечения к административной ответственности.
207-05-25.
Здравствуйте, как вас зовут?
Алло?
Да, да, здравствуйте.
Пожалуйста, да, выключите.
Алексей Борисович.
Приемник, да, 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 я себя слышу.
Хотите, я вам немножко поясню? Вот вы делаете типичную ошибку. В 1938 году после «Хрустальной ночи» Гитлер был признан в тайме человеком года. И к Нобелевской премии был представлен. А кардинальный вопрос немцы начали решать только после конференции 1942 года, когда американцы... С Гитлером идти на советский
Союз. Мы сейчас обсуждаем не исторические события.
Вы что-то путаете. Окончательное решение вот, в хронологии, нет, исторической хронологии... Спасибо, ладно, Алексей Борисович, не будем спорить.
Друзья мои, вас опять заносят событий, не в ту сторону.
В хронологии событий окончательное решение еврейского вопроса – это, собственно говоря, дата начала принятия конкретных мероприятий. Это вот как раз ноябрь 1938 года. И началом, ключевым событием, таким отправным,
существует выражение, которое миллионами людей понимается однозначно.
Да.
Поэтому сейчас мы говорим...
Я бы сказал, даже десятками миллионов.
Десятками миллионов, понимаете, однозначно. Поэтому мы его не обсуждаем сейчас. Еще один телефонный звонок по поводу вот таких казусов, основанных на невежестве. Относиться ли к ним с иронией или ставить авторам на вид?
Здравствуйте.
Здравствуйте, снова Игорь. Я вот для «Горного хрусталя» предложил бы «Ночь длинных ножей», учитывая публику, которая туда ходила там и так далее. А я вообще считаю, что это просто, ну, как бы показатель действительно малообразованности. Вот. То плакаты, значит, поздравляем ветеранов со Второй мировой войной, а там фашизм, значит, с лентами, то коробок спичек с Днем военно-морского флота, там линкор типа «Айова» там и так далее. Понимаете, это просто малообразованность, и к таким людям надо относиться снисходительно.
То есть вы за
иронию снисхождения.
Ну, говорю, вот «Ночь длинных ножей» лучше подходит для публики горно-хрустальской. В общем-то, можно одинаково это разместить, но пускай просто посмеются люди и все. Угу. Что за люди там вообще? Вот?
Понятно. Спасибо. Реакция ваша понятна.
Ну, знаете, вот у нас очень часто переворачивается все с ног на голову. Тоже наши коллеги в московском эфире поднимали вопрос. Нет, Борщевский в особом мнении говорил про дилетанта. Слово «дилетант», которое всегда имело абсолютно конкретную коннотацию,
отрицательную.
Да, отрицательную. Человек невежда, не понимающий, не разбирающийся. Профан. Сейчас у нас имеет такое неплохое значение. Исторический журнал так назван. Дилетант. Ну, в общем, много таких вот перевертышей. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Отойдите, пожалуйста, подальше от радиоприемника.
Я отошел. Понимаете, у нас же как бы...
Кто вы, простите, здравствуйте. Как вас зовут еще раз?
Федор.
Очень приятно, ага.
У нас же в России, как бы, да, по всему миру, понимаете, над глупостью обычно такой иронический смех. Просто как бы, ну, наказывать их за это просто бесполезно. Просто надо посмеяться над этим.
Нет, ну пристыдить-то надо. Вот мы сейчас подняли эту тему, вдруг они перепишут.
Если мы, значит, посмеемся, чтобы они знали, что над ними смеются, они сами призадумываются. Поэтому следить, ну, это, как бы вам сказать, ну, безграмотный человек, ну, что теперь сделать? Просто сказать, просто ему указать, что вот это не так, а вот именно вот так. И посмеяться над этим так это.
Понятно, спасибо.
А как же, спасибо, вот я просто, а как же тогда чувства людей, которые могут быть задеты? Вот если брать радикальный ислам, то там за карикатуры на пророка Мухаммеда объявляют джихад и готовы убить человека. Тут по поводу «Хрустальной ночи», ну, я не знаю, конечно, евреи в этом отношении более терпимы, но если бы какой-то немецкий клуб начал там что-то такое, вот что могло бы меня оскорбить в части, например, Второй мировой войны, там, я не знаю, назвал бы там какую-нибудь коктейль, как-нибудь там, типа, я не знаю, там, «Брест». Возьмите Брест. Там. Меня бы тоже это расстроило. Извините, там вообще-то как бы мои соотечественники гибли, когда вы на нас напали, условно-то говоря. Я думаю, что здесь нужно как минимум пристыжать и не просто иронизировать над этим. Алло, здравствуйте. Как вы считаете?
Здравствуйте. Ну, я считаю, что можно особо не обращать
как
на это
внимание.
Как вас
зовут? Одну секунду, я прошу.
Сергей.
Очень приятно, ага.
Ну, могу сказать, что у нас менее, наверное, 1% людей кто ассоциирует название «Хрустальная ночь» с погромами еврейских магазинов в Германии. Вот если бы это было, допустим, в Германии, там стоило этому возмутиться. У нас, ну, не совсем умно, но, да и скорее всего, что не знали, тупость, незнание, у нас мало кто историю знает, изучает. Но почему-то ведь не обсуждаете, что многих, вот меня, например, задевает мои чувства, то, что у нас сейчас идет восхваление, грубо говоря, Сталина. Идут программы на центральных каналах, которые там, ну, особо не осуждение, а даже, что молодец и так далее. Эффективным менеджером называют. Вот мои чувства это задевает. И я думаю, это задевает гораздо большее количество чувств людей.
Да, особенно с учетом того, что плакаты со Сталином, причем с историческими ошибками, заполнили тут недавно билборды на нашем городе. Это
конечно,
тоже вызвало возмущение. Вот... Но это тут не глупость, тут, мне кажется, сознательное...
Это естественно, в этом случае не глупость, я полностью согласен. Но вот это вот должно оскорблять еще больше. То есть человек, который там больше 350 лично подписал подписных расстрельных листов... И он у нас, что называется, эффективный менеджер.
Ну, спасибо, Сергей.
Это на совести, да, тех людей. Мы-то говорили как раз про иронию по поводу глупости и невежества. Понятное дело, что сопоставлять это с какими-то конкретными действиями, абсолютно целенаправленно проводимыми, ну, не совсем корректно было бы в контексте нашего разговора. Время нашей эфирной подходит к концу. Видимо, очень интересная тема. Очень много звонков, очень много голосующих людей. Может, стоит признать, что нам надо было ей уделить не 10 минут, а, наверное, больше. Ну, дай бог, или не дай бог, еще будет повод обсудить что-то подобное. Подводим итоги. 83% считают, что к этим людям нужно применять вплоть до административных взысканий меры. Для того, чтобы...
Жесткая реакция должна быть на такие пристыжать, проколы.
Пристыжать.
Это был утренний разворот на Эхе Перми. Я, Юлия Балабанова, прощаюсь с вами. Артем Жаворонков, остается читать местные новости на Эхе.